1 марта, воскресенье. Числа 23-24 я открывал батюшке блудные и другие помыслы. Батюшка в ответ на это сказал мне: «Эти помыслы вам в грех не поставятся, если вы не услаждались ими». Да я, батюшка, не то чтобы услаждаюсь, а несколько медлю, не сразу отгоняю, как бы не соображаю, что должно противиться. Прогонять помыслы, противиться им могут только святые, а нам от них надо бегством спасаться. Да, батюшка, когда очнусь, начинаю творить молитву Иисусову. Вот про это-то я и хотел вам сказать. Раз у вас своих сил нет бороться с помыслами, то будем призывать Господа Иисуса, и имя Его будет прогонять от нас помыслы. В грех они, как я уже сказал, поставиться не могут. Например, разве вы виноваты, что, когда отворили дверь келии, вас охватил ветер и засыпало снегом? Никакой в этом вины нет. Но если вы видите, что вам не под силу идти по такой вьюге, то можно спастись только бегством, именно захлопнуть дверь. А другой, покрепче, он, пожалуй, и пойдет по этой вьюге. Но нам до таких далеко. Они могут, подобно Давиду, выходить на единоборство, но не с голыми руками. Заметьте, с чем вышел Давид на Голиафа? С камнем. А что значит камень? Камень же бехристос. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Вдумайтесь-ка в это. Значит, и он не один вышел на борьбу, а с камнем. В этот же вечер батюшка говорил мне: «Нам, то есть стоящим на таком посту, несущим такое послушание, нельзя отдыхать. Сегодня я очень плохо почувствовал себя и думаю, надо отдохнуть, лягу. Брат Никита, — говорю я, — сегодня не будем отпирать женскую половину в первый раз за 3 года, а я лягу и до 3 часов не будите меня». Лег, а помысл говорит: «А может быть, там пришла какая-нибудь раба Христова со скорбью или другой какой насущной нуждой своей? Как же так? Надо отпереть». Позвал брата Никиту, сказал, чтобы он отпер, а сам встал. Вскоре вся слабость прошла, а там действительно пришли, которых надо было принять. И вот как Господь подкрепляет в таких случаях. Подобные же происшествия батюшка рассказывал и раньше. Например, батюшка не мог совершенно читать при огне вследствие страшной рези в глазах. Когда батюшку посвятили в иеромонаха, он заявил, что при огне служить не может, а отец-архимандрит отвечал, что Бог поможет. И действительно, батюшке была дана возможность служить при огне, а теперь даже и пишет, и читает, и вообще имеет возможность работать при огне, так как этого требует его положение. Неоднократно мне приходилось слышать от батюшки подобное. Я вчера вечером засиделся до часу, поэтому с трудом к утренне встал. Вот я из этого и других подобных всему событий вижу, что для исполнения послушания, которое даже превосходит естественные силы, но которое послушник или монах, или вообще человек берет на себя именно за послушание, как от руки Господней, как проявление воли Божией, Господь и силы дает. Батюшка говорил, что указать смиренно на неудобоисполнимость послушания можно, когда оно действительно таково, но настаивать на своем разумении нельзя, а следует взять на себя послушание с упованием на волю Божию и помощь. 4 марта. Сегодня крестопоклонная среда. Во время часов мы с батюшкой занимались и пришли в церковь только к вечерне, то есть ко второй половине службы, к вечерне и литургии прежде освященных даров. Когда батюшка стал собираться в церковь, он, одеваясь, сказал мне: «Так оскорблять может только дьявол, так злобно, так дерзко, так нагло. Например, сегодня он меня так оскорбил, таких гадостей наговорил, что я едва поднялся. Наговорил, конечно, во сне, наяву, слава Богу, он мне не является. И говорит, знаете, с улыбочкой. Вот и отчаянные злодеи, как передают, говорят обыкновенно с улыбочкой. Например, Пугачев, Вольтер говорили постоянно с улыбочкой какой-то. Вот и мы подпадаем под его власть и делаем угодное ему, обижаем других, допускаем смех, празднословием и тому подобное. А во всем, конечно, виноват он. Мне подобное говорил батюшка и прежде в такой форме. Теперь я начинаю познавать, что такое дьявольские надругательства и оскорбления, о которых иногда говорится в житиях святых. Затем, когда батюшка уже отворял наружную дверь, он мне сказал, что при таких оскорблениях он несколько утешается тем, что значит он не совсем во власти врага, по его выражению, что значит есть в нем, то есть в батюшке, что-то неприятное для врага. Какие оскорбления, батюшка никогда не говорил сам, а спрашивать об этом я не смею. 8 марта. Сегодня воскресенье, неделя святого Иоанна Лествичника, но ему службу не правили, так как память 40 севастийских мучеников и Живоезере приходится на понедельник, а служба правилась им сегодня. Вчера за бдением я первый раз читал Паримии. И так пришлось читать Паримии святым мученикам. 4 марта я спросил батюшку, можно ли молиться своими словами. Батюшка ответил, конечно, можно. Припоминая другие бывшие прежде наставления батюшки относительно молитвы, я вывожу следующее заключение. Молитва своими словами преимущественно должна употребляться в келий. Это молитва – молитва сердца. За службой церковной или какой бы то ни было общественной молитвой своими словами молиться не рекомендуется, а советуется внимательно слушать самую службу. Во время перерывов или вообще молчания за службой творить молитву Иисусову. За самой же службой творить молитву Иисусову должно в случае, если не слышно, что поют или читают. И в заключении скажу слова батюшки, сказанные мне однажды. «Духа держитесь, дух животворит, письмо убивает». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. 6 марта батюшка сказал как бы вдруг, то есть, насколько помню, не в связи с тем, о чем мы говорили. Батюшка, отец Анатолий, знал, что я буду здесь, на его месте, а иногда слегка намекал на это. 14 марта. Однажды батюшка говорил мне следующее. «За советом надо обращаться к одному кому-нибудь. То, что я сейчас говорю, чрезвычайно важно, и блаженны те, кто это знает. Бывает так, что придет кто-нибудь в Оптину, например, посоветуется с одним, потом с другим, иногда у 3-4 побывает». Каждый советует по-своему, и у вопрошающего получается смущение. Он не знает, как поступить, чьему совету последовать. А нужно было спросить у того, кому он первому пришел, и что тот посоветует принять во внимание, считая это за волю Божию. Вчера получил посылку из Москвы. Между прочим, карточки дедушки, бабушки и папы и закладки в псалтирь. 17 марта. Иногда, как, например, сегодня, батюшка рассказывает и говорит многое, что хотелось бы записать, да нет времени и возможности. Иногда даже батюшка говорит речи, противоречащие друг другу, так было и сегодня. Утром, позанимавшись час, я хотел подать письма для подписи, как это хотел и батюшка. Но вдруг батюшка взял газету «Братский листок» и начал его просматривать. Я несколько удивился этому. Вероятно, батюшка это заметил. Просматривая листок, батюшка прочитал, что в академиях духовных временно данное автономное управление отменяется, как не принесшее ожидаемых благих плодов. Прочтя это, батюшка обрадовался и начал говорить. «Вот пройдет время, и Николай Митрофанович будет говорить следующее». «Да, помню. Это было давно. Я тогда помогал батюшке в Арсенофе в письмоводительстве. Теперь у нас который год? 1929. Да, значит, это было ровно 20 лет назад, в 1909 году. В апреле 1929 года преподобный Никон был переведен из Кеми на Попов-остров, Карелия, где работал в лагерной канцелярии. Там он мог вспомнить письмоводительство в скиту. «Я тороплю батюшку, подсовываю ему то одно, то другое», а батюшка взял братский листок и прочел нам об автономии Академии Духовных, что она уничтожается навсегда, и возрадовался. «Значит, недаром я стал читать листок». Потом мы стали обедать. После обеда батюшка стал ложиться отдыхать. Я был с ним, укрыл его, когда он лег. Когда батюшка раздевался, он начал говорить. «Ни у меня, ни у вас, конечно, нет в мыслях расстаться друг с другом. Но право хорошо помереть в такие годы, когда душа ваша еще не очерствела, то есть в мои 20-21 год, у нас в скиту». И понесли бы мы Илюшеньку и положили бы его под липками. «Да, — говорю я, — и мое желание остаться навеки в скиту и здесь лечь в могилу. Но только преподобный Иоанн Лествичник говорит, что не очистившийся, аще желает смерти, поступает безумно. Зачем желать вам? Право желать этого предоставьте мне. А все это может случиться. У Бога свои расчеты. Кого из нас раньше потребует отсюда, неизвестно». Что еще говорил батюшка, я уже не помню хорошо. Нет свободной минуты, а потому пишу кое-как. 22 марта, вербное воскресенье. Пользуясь свободной минуткой, запишу кое-что. 14 марта батюшка дал мне две ложки деревянных, одну лично мне, а одну для Иванушки. В тот же день за обедом батюшка сказал следующее. «В Казани был архиепископ Афанасий. Про него много чудесного рассказывали. Например, когда он только что приехал в Казань, он поспешил в кафедральный собор. Отслужив обедню, молебен и сказав краткое слово, он начал благословлять народ. В общей массе в толпе подходит также какая-то барыня. Он благословляет ее, а руку целовать не дает. Она подумала, что он сделал это, спеша окончить благословение. Но все же она опять подошла под благословение, и опять он, благословив, не дал поцеловать руки. Она подходила к нему несколько раз и повторялась тоже. Тогда она говорит ему: «Владыка святый, неужели я такая грешная, что недостойна поцеловать у вас руку?» «Вот еще», — говорит Преосвященный, — «у меня ручища, словно у мужика». Барыня покраснела, поняв, что Преосвященный узнал ее мысли, ибо он сказал то, что она подумала, подходя под благословение. Было еще много подобных случаев, доказывающих его прозорливость. Характерная черта некоторых святых — позвать гостей, радушно принять их и угостить. Замечалось и у Преосвященного Афанасия. Он любил в праздники позвать к себе гостей. Так и было однажды. После обедни сразу из церкви с гостями он приходит к себе. Попив чайку и несколько побеседовав с гостями, Преосвященный предложил пообедать. Приказав келейнику подавать обед, он с гостями сел за стол. Подают огромную, прекрасно приготовленную щуку. Посмотрев на нее, владыка говорит: «Ее есть нельзя, она проклята». Все несколько удивленно посмотрели на Преосвященного. «Она проклята, ее есть нельзя», — повторил владыка. Призывает келейник и приказывает убрать ее со стола. Тот даже не решается убрать. Тогда Преосвященный велит позвать повара. Тот приходит, владыка смотрит на него и, замечая завязанный палец, спрашивает его: «Что у тебя с пальцем?» «Порезал нечаянно, владыка святый». «А что ты при этом сказал?» «Простите, владыка, я сказал, чтоб ты была...» «Нехорошо сказал». «Ну вот, видишь, теперь ее есть нельзя. Эту бросьте, а другую надо приготовить». Вот видите, даже проклятие простого человека, повара, так сильно действует.
«Собственно, батюшка, — спросил я, — непонятно, как это узнал владыка Афанасий и почему нельзя после проклятия есть?»
Проклятие повара произвело в рыбе какие-то изменения, которые Преосвященный заметил своими прозорливыми очами. Вследствие этих изменений нельзя стало кушать рыбу. Этим объясняется, почему в миру, в богатых домах, в самых дорогих кушаньях нет того вкуса, который мы ощущаем в наших кислых щах. Там делается без молитвы, с руганью и проклятиями, а у нас в монастырях с молитвою и благословением.
Недавно я благословился у батюшки читать пятый том Игнатия Брянчанинова. Я даже соскучился о нем. Числа 12 и 14 марта батюшка дал мне прочитать ответ епископа Феофана на вопросы инока о молитве Иисусовой и различных деланиях монашеской жизни. 24 марта. Сейчас Господь сподобил меня грешного исповедаться. Сегодня читал сутки, и прошлый год в Великий Вторник я читал сутки. 25 марта. Сегодня Господь сподобил приобщиться святых христовых тайн вместе со всей скитской братьей. Слава Богу! Пришлось всего только два дня готовиться, несколько мало, зато к великому празднику готовились, ибо днесь спасения нашего главизна. Начало тропаря Благовещенью. 29 марта, Пасха. Пасха, Господня Пасха. Это уже третья, встречаемая нами в Оптиной пустыне, и вторая по скитскому житию. Бывая почти целыми днями у батюшки, я не мог этот год избежать некоторой сутолоки. Но, несмотря на это, здесь всеми праздник встречается, в общем, духовно. Окончив послушание до 8 часов вечера вчера, я пришел в церковь, как положено, для слушания деяний святых апостолов. Здесь вполне могут утишиться суетные помышления под благоговейное чтение в полумраке перед плащаницей. Тихо и спокойно я отправился в монастырь, где и встретил радостный и великий праздник. Тихо и мирно на душе. Слава Богу! 30 марта. Насколько помню, в Великую Пятницу, вообще на Страстной Седмице, батюшка сказал такую истину, засвидетельствованную святыми отцами. «Если бы желающие поступить в монастырь знали все скорби, присущие иноческой жизни, то никто бы не пошел в монастырь. Господь поэтому нарочно скрывает от них эти скорби. А если бы люди знали блаженство, ожидающее иноков, то весь мир без оглядки побежал бы в монастырь». Батюшка захворал, даже не принял братью на благословение. Утром после обедни, которую служили два иеромонаха и отец архимандрит, а батюшка не мог, батюшка сказал мне: «Сегодня ночью я чуть было не умер». Что за болезнь такая, я не знаю. Говорили, что перемена пищи повлияла на весь организм, в особенности на желудок. Вид батюшки утром не являл ничего особенного, только медленность движений и раздражительность свидетельствовали о болезни. Помолюсь о батюшке, да сотворит с ним Господь по милости своей. Получил из Москвы два письма от мамы и сестры. Поздравляют. 3 апреля. Иванушка отправился в больницу, у него болит нога. По его рассказу мне дело представляется серьезным. Что Бог даст. Приехал брат Кирилл погостить. Очень тяготится военной службой. Собственно, не самой службой, а жизнью в миру среди соблазнов и искушений. Сегодня минут 10-15 беседовал с батюшкой. Он как будто поправился, готовится к службе. Замечу только одну мысль. Где и когда Россия соприкасалась с Францией, там всегда Россия получала вред. И материальный, и духовный. Так и теперешнее состояние России является следствием союза с Францией.
Когда он был заключен, то современные подвижники благочестия говорили: «Великое чудо милосердия Божие будет, если Россия не погибнет, ибо она заключила союз с отверженным родом». 4 апреля. Ходил в больницу к Иванушке. Он на вид ничего, спрашивал у фельдшера о нем. Фельдшер, отец Пантелеимон, иеромонах, сказал, что, вероятно, ушиб, а главное — утомление от стояния. Спросив о болезни, я невольно разговорился с отцом Пантелеимоном и проговорил с ним минут 15. Тут же сидел и отец Сергий Мозель. Отец Пантелеимон говорил об обстоятельствах своего пострижения в мантию и посвящения в иеродиакона, о своих сновидениях и предсказаниях про его настоящее положение его бабушки, схемонахини Ефросинии, а также и об отношениях к нему матери. Все это в высшей степени таинственно и чудно. От чрева матери он был назначен на монашество. И вспомнил я батюшкины слова: «Жизнь всякого человека, а в особенности монаха, идет по некоему таинственному плану, все в ней целесообразно и премудро». Вечером. Сейчас пришел от батюшки. Он к обдению не пошел, правил у себя свое. Отец Кукша, отец Никита и я пели и читали, а батюшка делал только возгласы да прочел Евангелие. Для меня такое бдение первое. Завтра неделя о Фоме, прошла уже и Святая Пасха. 12 апреля. Эти дни я был чрезвычайно занят, почти целые дни был при батюшке. Сегодня уезжает брат Кирилл. За это время он много помог мне в письменных работах. Спаси его, Господи. Вчера была память святителя Варсонофия, и батюшка был именинник. На днях, вчера или третьего дня, батюшка говорил мне, что он, будучи мирским, очень любил становиться в соборе в Казани около мощей святителя Варсонофия. Когда у батюшки начало появляться желание богоугодного жития, он часто обращался в молитве к святителю Варсонофию, как бы представляя на его решение, какой путь жизни избрать ему. И угодник Божий не оставил в туне молитв к нему с верой прибегающего и указал батюшке иноческий путь, и даже сподобил его принятие при пострижении своего имени. И первым шагом к сему, быть может, было то, что батюшка рассказал мне 14 марта перед бдением. «В Казани, — говорил батюшка, — когда была поставлена в первый раз на сцене опера «Гугеноты», я был в театре с некоторыми моими хорошими знакомыми в ложе. Я очень любил оперу. Внезапно в театре напала на меня тоска, а в душе как будто кто-то говорил: «Ты пришел в театр и сидишь здесь, а если ты сейчас умрешь, что тогда?» Господь сказал: «В чем застану, в том и сужу». Книга пророка Иезекииля, глава 33, стихи с 12 по 19. «Уйди скорее из театра. С чем и как предстанет душа твоя Богу, если ты сейчас умрешь?» Мне стало страшно. Я вполне согласился с этим внутренним голосом и думаю: надо уйти. Тогда начинает говорить другой голос: «А что скажут твои знакомые? Да стоит ли обращать внимание на всякий пустяк?» Опять первый голос: «Иди, иди скорее. Твои знакомые сейчас и не заметят, забыли о тебе, а потом можешь что угодно сказать им на их вопросы». Началась борьба, первый голос взял верх, и я решил уйти. Потихоньку поднялся я со стула, еле слышными шагами добрался до двери, скорее закрыл ее за собою и быстро пошел к выходу. С лестницы почти сбежал. Быстро надел пальто, выбежал на улицу, крикнул извозчика и полетел домой. Только тогда, когда я уже вошел в свой уютный номерок, я свободно мог перевести дыхание. Здесь я решил уже никогда не ходить в театр, и действительно не ходил. Потом об этом, как и обо всем, с течением времени я позабыл. Затем прошли годы, я снова вспомнил об этом, и захотелось мне узнать, какое число было тогда, чья была тогда память. Я справился и узнал, что тогда было 4 октября, память святителей Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев. Господи, да ведь это меня святитель Варсонофий вывел из театра. Теперь я думаю, какой глубокий смысл в событиях нашей жизни, как она располагается по какому-то особенному таинственному плану. Тогда вспомнил и я несколько похожее на это происшествие в моей жизни, но я был побежден, а князь мира сего одержал победу. Я шел в театр, а голос говорит мне: «Не ходи, что будет, если ты умрешь в театре?» «Как же ты не пойдешь?» — говорит другой голос. «Что скажут дома?» «Ну хорошо, ты боишься, что скажут, если ты воротишься. А вот видишь, сколько часовен. Зайди в одну, другую, помолись, а там время и прошло». «Ну вот еще. А что ты ответишь, если спросят, кто пел и тому подобное?» И я был побежден, хотя ощутил некоторую тоску и больше решил тоже не ходить в театр. И это действительно было в последний раз, как я был в театре. Вспомнилось мне и то, как я жил перед отъездом в Оптину в первый раз, то есть когда коснулась меня благодать Господня. Когда я учился в гимназии, я не мог пропускать классы и аккуратно посещал гимназию, хотя под конец и мало занимался дома. Также и в университет я ходил аккуратно, хотя дома совсем не учился. В университете я успел проучиться немногим более полугода. Я был на одном курсе и факультете с братом Сережей. Как он, так и я посещали университет аккуратно. Так продолжалось до Рождества. После Рождества мои мысли и стремления к богоугождению начали несколько формулироваться, и я стал посещать университет, хотя и ежедневно, но с некоторой целью. Именно под предлогом занятий в университете я уходил утром из дома. Приходил в университет и был там до 9 часов, а с 9 часов отправлялся в Казанский собор к обедне, предварительно заходя по дороге к Иверской, если там народу бывало не очень много. Отслушав литургию, стоя иногда даже всю литургию на коленях, я не спеша отправлялся домой и заходил по дороге в часовню Спасителя – и, помолившись там, уже без задержек направлялся домой. Дома я, напившись чаю, садился читать Евангелие, которое читал более месяца или месяц. Когда Евангелие было прочитано, я начал читать «Апостол» и «Путь ко спасению» епископа Феофана. Читал иногда листочки и брошюрки духовного содержания. Вечером я начинал писать дневник, потом немного молился и ложился спать. Так проходил день, за ним другой. Я все более и более чувствовал необходимость переменить жизнь, начать жизнь иную, и молился об этом, конечно, своими словами. Господь услышал мою грешную молитву и непостижимыми судьбами направил меня в Оптину на иноческий путь. Заходя к Иверской, я там почти не молился вследствие великой толкотни, а только приложившись к иконе, быстро уходил в Казанский собор. Тут я остановился, если была обедня, в сторонке на левой стороне храма, становился на колени и молился, главным образом Спасителю, приложившись к его святой иконе. Я молился и прикладывался к мощам святого апостола Варнавы, затем молился перед Казанской иконой Божией Матери, перед иконой Божией Матери Млекопитательницы. В часовне Спасителя я молился, во-первых, Господу Иисусу, затем Божией Матери и святителю Николаю Чудотворцу. Дома думают, что я в университете, а я в Казанском соборе, ибо я никому из домашних ничего не говорил, только был откровенен с Иванушкой, когда Господь меня свел с ним.